Прошло несколько дней. Корабль мягко покачивался у доков. Взбаламученная вода была красной от еще не осевшей глины. Время от времени на поверхность всплывал то листик, то прутик. «Неделя-две до Фигли-фьорда, и мы практически дома», – произнес Чудакули. «Во всяком случае, на нужном континенте», – уточнил декан. «Весьма интересный отпуск у нас получился, и к тому же довольно долгий», — заметил профессор современного руносложения. «Наверное, самый долгий из всех, которые были», — добавил Думинг. «Госпожа Герпес, понравилась каюта?»
«Лично я готов обосноваться в трюме», — преданно заявил главный философ.
«Скорее, у самого днища», — уточнил Думинг. «Трюм, как таковой, забит до отказа опалами, пивом, овцами, шерстью и бананами».
«А где библиотекарь?» — полюбопытствовал Чудакули.
«В трюме, арканцлер».
«Да, пожалуй, глупо с моей стороны было спрашивать. И все же приятно видеть его в старом знакомом облике».
«Может, это молния поспособствовала? Он сейчас такой живчик стал?»
Ринсвин сидел в доке на верном сундуке. Было такое ощущение, будто что-то еще обязательно должно произойти. Когда ничего не происходит, хуже этого нет, потому что потом все как навалится. Непонятно почему, но так устроена жизнь. Через месяц или около того можно было бы вновь очутиться в университете, в библиотеке, чтобы, о блаженство, день за днем, тупо и монотонно, прерываясь лишь на краткие периоды скуки, перекладывать книги с одной полки на другую. Он жаждал этого, мечтал об этом. Каждая непотраченная тобой минута – это зря потраченная тобой минута. Яркие переживания, пусть они случаются с кем-нибудь еще. Ринсвинд наблюдал, как купцы нагружают корабль товарами. Судно уже изрядно осело, мир с нетерпением ждал, когда в него хлынут пиксианские товары. Вернется судно, разумеется, налегке. Трудно, черт возьми, представить себе товар, который, черт возьми, стоило бы сюда импортировать, потому что он, черт возьми, якобы лучше того, что, черт возьми, производится на XXXX. А еще на причале толпились пассажиры, которым не терпелось увидеть остальной мир. По большей части это была молодежь.
«Эй, а ты случаем не из этих, не из иностранных волшебников?»
Говорящий оказался юношей с большим рюкзаком за плечами. Сверху к рюкзаку был примотан свернутый матрас. И похоже, этот юноша был стихийным лидером группы, столь же перегруженных вещами людей с открытыми широкими лицами и слегка обеспокоенными глазами.
«А что, заметно?» отозвался Ринсвин. «Эй, тебе что-то надо? Ты не в курсе? В Фигли-фьорде какую телегу купить можно будет? Думаю, без проблем. Просто я, Клифф, Ширл и Герлин хотели купить телегу и намылиться прямиком в...»
Он оглянулся.
«Парк-мор-парк»,
подсказала Ширл.
«Во-во, а там мы ее загоним, отыщем какую работенку, понимаешь, осмотримся, ну понимаешь. Каково тебя, а?»
Ринсвин окинул взглядом компанию. С тех пор, как изобрели навозного жука, а это, по сути дела, произошло не так уж и давно, ни одно живое существо не могло поднять такой же по отношению к собственному весу груз. Но сегодня навозный жук был раз и навсегда посрамлен.
«Зыкинский», — кивнул он, — «первый раз слышу такой клевый план. Будь спок!» «Вот только, что такое, друг? Не мог бы ты перестать насвистывать эту песенку? Это была всего лишь овца, и кроме того, я ее совсем не крал».
Кто-то тронул его за плечо. Найлетта. Рядом, улыбаясь, стояли Летиция и Дорогуша. Было 10 утра, но все девушки до одной надели усыпанные блестками вечерние платья.
«Не унывай», —
сказала Найлетта, усаживаясь рядом.
«Мы вот подумали, одним словом пришли сказать тебе спасибо и все такое. Летиция и Дорогуша входят в долю, и скоро мы заново откроем пивоварню».
Ринсвин посмотрел на девушку.
«Меня столько швырялись пивом, поневоле начнешь в нем разбираться», — улыбнулась Летиция. «Хотя мне кажется, что стоит придать ему более привлекательный цвет. А то он...»
Она раздраженно взмахнула большой рукой. Кольца зазвенели.
«Агрессивно мужской.
Розовый отлично подошел бы», — предложил Ринсвин. «И можно добавить маринованный лук на палочке».
«Чертовски блестящая идея».
В восторге Дорогуша с такой силой хлопнула его по спине, что шляпа свалилась Ринсвинду на самые глаза.
«А может тебе остаться?»
— предложила Найлетта.
«У тебя столько отличных идей!»
Обдумав это соблазнительное предложение, Ринсвинд покачал головой.
Спасибо, конечно, но, пожалуй, лучше держаться того, что у меня лучше всего получается.
Но все говорят, что в магии ты не бум-бум,
воскликнула Найлетта. Совершенно верно. Быть не бум-бум в магии – это как раз то, что у меня получается лучше всего, согласился Ринсвин. Но все равно спасибо. Что ж, в таком случае дай поцеловать тебя крепким, сочным, прощальным поцелуем.
Дорогуша обхватила его за плечи. Краем глаза Ринсвин заметил носок на Элитиной туфельке. Им раздраженно постукивали по земле.
Ну хорошо, хорошо, Дорогуша разомкнула объятия. У меня и в мыслях не было его склеить, милочка.
Найлетта поцеловала Ринсвинда в щеку.
Что ж, когда будешь в наших краях, ты заглядывай.
Обязательно! Буду специально искать трактиры с фиолетовыми зонтиками рядом.
Найлетта махнула ему рукой, а Дорогуша сделала забавный жест. Уходя, они едва не столкнулись с группой мужчин в белом.
«Эй, да вон же он!» – воскликнул один из них. «Извиняйте, мамзельки!» «А, это ты, Чарли! Привет, Рон! Привет всем!» – кивнул Ринсвин обступившим его поварам.
«Слыхал, вы, волшебники, сваливаете!» – сказал Рон. «Чарли сказал, нельзя, чтоб ты без прощевания уезжал!»
«Ну, давай пять!» «Персиковая Нелли пользуется огромным успехом», — сообщил, улыбаясь во весь рот, Чарли.
«Рад слышать», — отозвался Ринсвин. «И рад видеть тебя в хорошем настроении».
«О, дела просто покатились», — воскликнул Рон. «Появилась новая сопрано, и у нее, друг, зуб даю, большое будущее. Так что...» «Не, Чарли, ты скажи ему, как ее зовут?»
«Жермена Трюфель», — произнес Чарли.
Попытайся он улыбнуться еще хоть немного шире, верхняя часть его головы просто напросто отвалилась бы.
«Очень рад за тебя», — сказал Ринсвин. «Начинай сбивать крем прямо сейчас, понял?»
Рон похлопал его по плечу.
«Лишний мужик на кухне нам всегда впору придется», — сказал он. «Главное, свистни, друг».
«Что ж, спасибо за предложение. Когда буду вынимать из коробки очередную салфетку, сразу буду вспоминать вашу оперу, парни, но...»
«Да вон он, вон он!»
По набережной бегом приближались тюремный караульный с капитаном местной стражи. Караульный радостно размахивал руками.
«Эй, эй, будь спок, не надо никуда бежать!» – прокричал он. «Мы ж тебе помилование несем!»
«Помилование?» – переспросил Ринсвин.
«Точняк!»
– караульный, тяжело дыша, остановился.
«Подписано премьер-министром! Здесь сказано, что ты хороший мужик, друг, а потому не надо тебя вешать!»
Он выпрямился.
«Да мы ж теперь и не стали бы тебя вешать! Как можно? Самый зыкинский побег со времен луженого Неда!»
Ринсвин пробежал взглядом строчки, выведенные на листке из разлинованного тюремного блокнота.
«О, это очень приятно!» – слабым голосом сказал он. «Хоть кто-то считает, что я не воровал эту проклятую овцу!»
«Да не, все ж знают, что это ты ее стырил!» – радостно сообщил караульный. «Но после побега, после такого побега, а погоня!» «Синяк вот говорит, в жизни не видел, чтоб кто-нибудь так драпал! Факт!»
Стражник игриво ущипнул Ринсвинда за руку.
«Зыкинский друг!» – ухмыляясь, сказал он. «Но в следующий раз тебе не удрать!»
Ринсвинд пустым взглядом возрился на указ о помиловании.
«То есть как? Меня помиловали за спортивные достижения?»
«Будь спок!» – воскликнул караульный. «И уже целая очередь из фермеров выстроилась. Каждый хочет, чтоб в следующий раз ты стырил овцу именно у него. На что угодно пойдут, лишь бы про них тоже в балладе написали».
Ринсвинд наконец сдался.
«Ну что я могу на это сказать?» – произнес он. «У тебя одна из лучших тюремных камер для приговоренных к смертной казни. А уж я их повидал!»
Заметив восхищенное сияние их глаз, он решил, раз удача повернулась к нему лицом, то и он должен сделать кому-нибудь хоть что-нибудь хорошее.
«И одна маленькая просьба личного характера. Не красьте эту камеру никогда ради меня. Будь спок!»
«А, да, чуть не забыл. Тебе на память!»
С этими словами караульный вручил ему маленький сверток в подарочной обертке.
«Нам же она теперь не нужна, точняк!»
Развернув бумагу, Ринсвинд обнаружил конопляную веревку.
«У меня нет слов», — признался он. «Как трогательно с вашей стороны было об этом подумать. Я обязательно найду и массу применений. А это что, бутерброды?»
«Узнаешь эту коричневую липкую хрень? Это ж ты изобрел. Короче, все парни ее попробовали. Чуть сначала не блеванули, а потом за добавкой прибежали. Ну, мы и попробовали сварганить что-то подобное сами», —
восторженно поделился караульный.
«Я подумываю, не открыть ли собственное дело. Ты не против?»
«Будь спок, чувствуй себя как дома».
«Зыкинский?»
Пока Ринсвинд смотрел уходящим стражникам вслед, на причале появился еще один провожающий.
«Я слышал, вы отправляетесь домой», — сказал Билл Ринсвинд. «А может, останешься здесь? Я перемолвился словечком с твоим деканом. Он чертовски хорошо о тебе отзывался».
«Да? И что же он сказал?»
«То если ты у меня будешь работать, мне крупно повезет».
Ринсвинд окинул взглядом блестящий, умытый дождем город. «Предложение почетное», — признал он. «И все же не знаю. Все это солнце, море, прилив и песок. Не мой климат, но все равно спасибо».
«Ты уверен?»
«Ага», — Билл Ринсвинд протянул ему руку.
«Будь спок», — сказал он. «На праздник я пошлю тебе открытку и что-нибудь из одежды, которая мне все равно мала. А теперь пора в университет. Весь персонал на крыше. Заделывает течи».
Так все и закончилось. Еще какое-то время Ринсвинд сидел, наблюдая за тем, как на борт вбираются последние пассажиры. В последний раз он посмотрел на набухшую от дождя гавань, потом поднялся. «Ну идем!» – позвал он. Сундук следом за ним двинулся по мосткам. И уже очень скоро они плыли домой.
Вода бурлила в древних речных руслах, а переполняя их, растекалась кружевом канавок и ручейков. А потом опять шел дождь. Почти в самом центре последнего континента стояла гигантская, прокаленная 10-тысячелетним жаром Красная гора. Ныне она исходила паром, и со склонов ее низвергались водопады. А неподалеку от этой горы росло дерево, и в его ветвях сидел маленький голый мальчик. Компанию ему составляли 3 медведя, несколько опоссумов, а также бесчисленное количество попугаев и 1 верблюд. Если не считать горы, мир состоял в основном из моря. Кто-то шел по этому морю вброд. Старик, несущий за плечами кожаный мешок. По пояс в бурлящей воде он остановился и поднял голову к небу. Облака вращались, скручиваясь, образовывая нечто вроде дымохода с серебристыми стенками, ведущего к синему небу. Был еще звук, как будто взяли громовой раскат и размазали его по очень большой территории. Появилась точка. Эта точка росла. Старик скинул костлявую руку, и в ладонь ему с легким шлепком влетел деревянный овал на кожаном шнурке. Дождь вдруг перестал. Последние капли выбили мелодию, словно бы говоря: «Теперь мы знаем, где ты, и мы еще вернемся». Мальчик рассмеялся. Старик обернулся на смех, увидел мальчика и тоже улыбнулся. Затолкав ревунчика за обмотанную вокруг пояса веревочку, он достал из мешка бумеранг. Мальчик разинул рот. Столь разноцветную штуковину он видел впервые. Поглядывая краешком глаза в его сторону, дабы удостовериться, что зрители зачарованно затаили дыхание, старик пару раз подбросил и поймал бумеранг, а потом с силой метнул его. Летев в небо, бумеранг стал набирать высоту. Любой его собрат уже давно упал бы без сил на землю. К тому же бумеранг увеличивался в размерах. Облака послушно расступались перед ним. И вдруг бумеранг замер, как будто его пришпилили к небу. Подобно овцам, которые, стоит их выгнать на пастбище, сразу начинают разбредаться кто куда, облака помедлили чуть и двинулись в разные стороны. Дневной свет рассек неподвижные воды. Бумеранг висел в небе, и мальчик подумал: надо бы изобрести название для этих необыкновенных переливчатых полос. Потом он перевел взгляд на воду и произнес некое слово, которому научил его дедушка, который узнал это слово от своего дедушки. Слово передавали из поколения в поколение. Берегли тысячи лет до того самого момента, пока оно не понадобится. И означало оно «запах после дождя». «Да», — подумал мальчик, — «этого ждать стоило».